Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Книга советского перебежчика Василия Митрохина основана на архивах КГБ. Что она разоблачает? Что такое пессимистические утопии? Обсуждение статьи Фрэнсиса Фукуямы «Запрограммированный недочеловек». Программу «Континент Европа» ведут Елена Коломейченко и Джованни Бенси. Впервые в эфире 20 сентября 1999 года.
Континент Европа.
В Лондоне вышла в свет книга архивиста КГБ, перебежчика Василия Митрохина «Скандал достиг Италии».
Особенно успешно «Ласточки» поработали в итальянском посольстве в Москве. Там им удалось соблазнить 4 советников посольства. Одному из них пришлось даже жениться на «Ласточке». «Ласточками» назывались агентки КГБ.
Время позитивных утопий кончается. Пришел черед негативных, пессимистических утопий.
Как относится религия ко многим неизвестным, которые ждут нас в будущем веке?
Развитие науки приносит нам все новые испытания. Верно ли это?
Есть ли разница в прогнозах о будущем между европейскими странами?
И все-таки отказываться от оптимистического взгляда в будущее не стоит.
Если общество не захочет меняться само не своими руками, а захочет само преобразовывать себя путем нравственных выборов, то генная инженерия останется прикладным техническим медицинским средством.
Такова тематика нашей передачи, отправной точкой, в которой явилась статья Фрэнсиса Фукуямы «Запрограммированный недочеловек». Но сначала краткая пауза на объявления о других программах.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.
Говорит «Радио Свобода», «Континент Европа». Из Праги вас приветствует Елена Коломиченко
и Джованни Бенси. Прежде чем перейти к темам нашей передачи, мы хотим выразить бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву наши соболезнования в связи с кончиной его супруги Раисы. Раиса Максимовна своим обаянием содействовала сближению Запада и Советского Союза не меньше, чем Михаил Сергеевич своей перестройкой. Вечная память.
Континент Европа. В воскресенье 19 сентября на прилавках книжных магазинов появилась новая книга, ставшая сенсацией еще до выхода в свет и вызвавшая серьезный скандал в Великобритании. Книга эта вышла одновременно в 3 странах – Великобритании, Германии и США. Английское издание называется «Архив Митрохина. КГБ в Европе и Запад». Американское – «Меч и щит». Авторы книги – бывший сотрудник КГБ Василий Митрохин и профессор Кембриджского университета, историк Кристофер Эндрю. Книга написана на основе документов, которые полковнику Митрохину удалось скопировать во время службы в Первом главном управлении КГБ, где он ведал его секретным архивом. Бежав на Запад в 1992 году, он передал свой архив британской разведке. Архив Митрохина содержал, в частности, имена советских шпионов во многих европейских странах и США. Лишь британская разведка извлекла из архива имена 37 тайных агентов КГБ, работавших в Англии.
Скандал разразился незадолго до выхода книги Митрохина. Сорокина. Выяснилось, что, зная об агентах КГБ в Англии, британская разведка не информировала об этом правительство и ничего не сделала, чтобы привлечь их к ответственности. Так, живущая в Лондоне 87-летняя Мелита Норвуд, кодовое имя Холла, награжденная за свои подвиги орденом Боевого Красного Знамени, регулярно передавала в Москву копии секретных документов британских разработок ядерного оружия. О ее деятельности британская контрразведка MI5 узнала из архива Митрохина еще 7 лет назад. Мелита Норвуд так и не понесла наказание. Сейчас британское правительство проводит новое расследование всего дела Митрохина.
В архивах Митрохина, опубликованных сейчас в Лондоне, содержатся сведения о советском шпионаже не только в Великобритании, но и в других западноевропейских странах, в частности, в Италии, стране, где действовала крупнейшая из западных компартий. Из Милана Юрий Мальцев.
Как сообщает Митрохин, в Италии на КГБ работали министерские служащие, университетские профессора, предприниматели, ученые, политики, дипломаты, и среди них даже один посол Италии в Москве, а также некоторые влиятельные журналисты. Митрохин называет их шпионские клички, под которыми они фигурируют в документах КГБ. Задачей журналистов была пропаганда в пользу Советского Союза и дезинформация. Самый известный из этих журналистов по кличке Франк печатался в крупнейших итальянских газетах. Он был завербован в 1966 году. Журналистам КГБ платил каждый месяц от 200 до 350 долларов. В одном из отчетов КГБ за 1977 год говорится, что по указке КГБ в итальянской буржуазной печати, как там сказано, было опубликовано 43 статьи, было организовано одно выступление по телевидению, устроена одна выставка и сделано два воззвания. В Министерстве иностранных дел многие годы работал агент по кличке Дарио, завербованный КГБ еще в 1937 году. Дарио, работая в Министерстве иностранных дел, устраивал туда своих агенток, которые доставляли ему секретные документы. Одна из этих агенток работала секретаршей советника президента Италии Джованни Гронки. В 1975 году Дарио и его жена, тоже агентка КГБ, оба были награждены орденом Красной Звезды за заслуги перед советской разведкой. Что же касается посла Италии, работавшего на КГБ, сначала под кличкой Артур, а затем под кличкой Арлекин, то он был завербован в Чехословакии в 1961 году, еще до того, как стал послом в Москве. Его завербовала «Ласточка». «Ласточками» назывались агентки, заманивавшие в постель иностранцев, а затем их шантажировавшие. Так и Артур Арлекин, боясь разоблачений, стал работать сначала на чехословацкую разведку, а затем, когда был назначен послом Италии в Москве, на КГБ. Он, обходя формальности, выдавал визы агентам КГБ. В благодарность за это устраивал послу в подмосковных лесах охоту и делал дорогие подарки. Особенно успешно «Ласточки» поработали в итальянском посольстве в Москве. Там им удалось соблазнить одного за другим 4 советников посольства. Одному из них пришлось даже жениться на «Ласточке», после того, как КГБ предъявил ему фотографии в постели с агенткой «Ласточкой». Особое внимание КГБ уделял итальянскому министерству внутренних дел. В 1955 году была даже создана специальная структура КГБ, занимавшаяся исключительно работой с агентами в Министерстве внутренних дел Италии. Некто по кличке Демит был высокопоставленным чиновником министерства. Он назначил своего человека работать в шифровальном отделе. И КГБ получал таким образом все тайные шифры. Кроме того, Демит поставлял сведения о всех докладах итальянской полиции и списки всех тех лиц, за которыми итальянской полицией и секретной службой было установлено наблюдение. Большой интерес для КГБ представляли, разумеется, и военные секреты. Некто по кличке Учитель, профессор Миланского политехнического института, самого престижного в Италии, сотрудничавший также с некоторыми научно-исследовательскими центрами, передавал информацию о конструкции военных самолетов и вертолетов. Много секретной информации КГБ получил также от атомного физика по кличке Марио. Но наряду с сетью профессиональных штатных агентов КГБ в Италии получал нужную ему информацию также от итальянской коммунистической партии, самой крупной компартии на Западе, имевшей своих людей во всех сферах общества и на всех уровнях. Бывший личный секретарь Пальмиро Тольятти Массимо Капрара, потом покинувший компартию, говорит, что в ЦК компартии был даже специальный человек, некто Маттео Секки, заведовавший связями с КГБ. А в личном распоряжении Тольятти имелась тайная радиоустановка, связанная напрямую с Москвой, и обслуживал ее радист, специально обученный КГБ. Ежегодно отправлялись десятки итальянских коммунистов в Москву, где они обучались технике шпионажа и подрывной деятельности. После того, как Папой Римским был избран Иоанн Павел II, КГБ особенно заинтересовался Ватиканом и собирал досье на всех кардиналов, пристально интересуясь их личной жизнью. Теперь итальянцам предстоит открыть, кто конкретно кроется за КГБистскими кличками. Некоторые парламентарии уже обратились с запросом к правительству, чтобы оно предприняло для этого необходимые шаги. Их волнует также тот факт, что правительство Массимо Далема намеревается уничтожить целый ряд архивов секретной службы контрразведки под тем предлогом, что содержащиеся в них сведения были добыты незаконными средствами. Эти парламентарии опасаются, что таким образом будет утрачена навсегда возможность узнать всю правду о недавнем прошлом страны. Юрий Мальцев для Радио Свобода, Милан.
То, о чем вы только что слышали, дело вчерашнего дня. Наталья Голицына спросила о дне сегодняшнем бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского.
Как бы вы прокомментировали нынешнюю активность российской службы внешней разведки и ГРУ в Великобритании по сравнению с советскими временами? Что сейчас происходит?
Сейчас происходит вот что. Наблюдается рост постоянный, медленный, но постоянный рост российского разведывательного потенциала в Великобритании и в других странах Европы, особенно в Германии, потому что раньше штази помогала, а теперь штази нет, надо самим работать. Во-первых, нет той драмы холодной войны, которая была между Востоком и Западом. И проявлялись страсти политические и шпионские время от времени по обеим сторонам. Сейчас страстного отношения к разведке и к шпионажу нет. Но численность российских разведчиков и СВР, и ГРУ, генштаба, она сейчас, по слухам, которые до меня доходят, численность выше уровня 1989 года, когда такой был уровень довольно высокий, довольно много было разведчиков. Где-то, ну так, если в цифрах, больше 30-40, может быть, офицеров от обеих служб Великобритании. Но каких успехов они добиваются и в каком направлении работают, это трудно сказать. Направление легче. Они, это политическая разведка, это получение экономической информации, это добывание, то, что здесь называют промышленных секретов, но по-КГБовски это научно-техническая разведка. И это проникновение в разведсообщество Великобритании. Это все остается. Но добиваются ли они успехов? Вербуют там, где надо. Конечно, они легко вербуют там, где есть коммерческий интерес. Много людей сейчас вовлечено в финансовые, экономические отношения с Россией. Там людей можно вербовать. Но толк какой от них, не ясно. Потому что многие из них не имеют доступа к политическим, военным секретам. Ну, некоторые имеются к экономическим и технологическим секретам отношения.
Вы не очень доверяете информации о том, что, скажем, Джек Строу узнал о подробностях архива Митрохина только в декабре прошлого года, а премьер-министр Великобритании Тони Блэр услышал об этом только на прошлой неделе?
Честно говоря, я не очень верю в это. Действительно, может быть, министр внутренних дел узнал об этом где-то в прошлом году, но это уже давно. Ну, а что касается премьер-министра этого молодого английского, знаете, он у нас как Сталин. Он первый все знает, ему первому все докладывает. Чтобы он что-то ему не доложили, не дай бог, он голову оторвет. Так что я скептически немножко отношусь к этим политическим заявлениям, как вообще к заявлениям дипломатов, которые тоже не всегда все прямо говорят.
Скажите, пожалуйста, вот вы только что вернулись из Берлина, где участвовали в международной конференции. Каким проблемам она была посвящена?
В Берлине проходила конференция, организованная музеем союзников, такой музей есть большой в Берлине, и ЦРУ, но не ЦРУ, а оперативным, а у них есть такой отдел, Центр изучения истории разведки. И вот Центр изучения разведки ЦРУ или при ЦРУ организовали семинар или конференцию по истории холодной войны в Берлине, вокруг Берлина, особенно в связи с постройкой Берлинской стены в 1961 году. Приехали большие делегации из разных стран, особенно американская, потому что из Америки приехали и разведчики ЦРУ, и военные разведчики, и даже некоторые специалисты, неохотно их отпускают за границу, специалисты по перехвату коммуникаций, у них называется агентство национальной безопасности. Ну, был француз один очень интересный полковник, разведчик, прекрасно говорил и по-русски, и по-английски, и были некоторые другие страны. Хуже всех были, к сожалению, представлены англичане. У англичан такие правила в отношении публичных заявлений с служащими или даже отставниками, что им совершенно не позволяют никуда ездить, не выступать. Но главное, не выступать вслух. Поэтому от разведки MI6 и от контрразведки MI5, их службы огромные и очень успешные по перехвату коммуникаций, не было ни одного человека. От американцев, с американской стороны было 100 человек, а от британцев был я, один научный работник и один автор книг по разведке. И все. Обсуждали интереснейшие аспекты и нюансы, и события, в том числе, которые считались секретными до недавнего времени. Из истории Берлина, холодной войны, войны разведок в Берлине. Были разные споры. Был Калугин, который отстаивал интересы КГБ и доказывал, что советская разведка была гораздо более успешная. Что и соответствует действительности, до конца 70-х годов или середины 70-х годов она была более успешная, чем западные разведки. Но в конечном итоге западные разведки победили. И как бы не успешна была советская разведка в Берлине, в Лондоне или в Вашингтоне, в конечном итоге она проиграла.
Бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский отвечал на вопросы нашего британского корреспондента Натальи Голицыной.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. А теперь перейдем к совершенно другой теме. По мере того, как приближается конец века, он же и конец тысячелетия, множатся статьи и выступления ученых о достижениях человечества и о судьбе человека в будущем. Что готовит нам грядущий век? Раньше, например, еще в прошлом столетии царила наивная вера в прогресс. Считалось, что все новые изобретения, новые успехи науки непременно сделают жизнь человека безопаснее и приятнее. Сегодня этот наивный оптимизм улетучился.
Конечно, наука и техника создают нам все новые удобства, этого никто не отрицает. Но в то же время появляется и реальная опасность манипулирования человеком. Манипуляция генами может помочь бороться со многими болезнями, но может быть использована и для изменения человеческой личности. То же самое можно сказать о некоторых изобретениях химии, фармакологии и медицины. Этим опасным явлением посвящена статья американского ученого Фрэнсиса Фукуямы, опубликованная в немецкой газете Deutsche Zeitung под заголовком «Запрограммированный недочеловек». Напомним, что в 1992 году Фукуяма вызвал большую международную дискуссию своей книгой, озаглавленной «Конец истории». Он выдвигал тезис, согласно которому победа либеральной демократии над коммунизмом положит конец антагонистической эре в истории. События последнего десятилетия уже доказали, сколь жестоко он ошибался. Иван Воронцов познакомит вас с основными тезисами последней статьи Фукуямы, которую американский философ начинает с признания своих прежних ошибок.
Может ли прийти конец истории человечества? В соответствии с традиционным американским мышлением, любые технологические новшества считаются добрым делом. Тех, кто их оспаривает, называют луддитами, разрушителями машин. Действительно, до конца 20 века развитие технологий, в первую очередь в информационной сфере, принесло людям много хорошего и способствовало распространению на планете демократических порядков. Если бы мы были уверены, что и будущие инновации принесут такие же результаты, то мы могли бы быть уверены в том, что наша политико-экономическая система единственно правильная. Но это не так. Наоборот, начинающийся новый технологический взрыв принуждает нас переосмысливать принципы. Главный результат биотехнологических исследований – это открытие возможностей изменить природу человека. Работы над генетикой открывают, в отличие от обычной медицины, возможность изменения не только конкретного человека, но и его потомства. Биотехнология может добиться того, чего своими варварскими методами не добились различные радикальные идеологи. Она может создать новый тип человека. Многие говорят, что произвольное изменение биологических особенностей человека можно ограничить исключительно лечением болезней. Это легко сказать, но нелегко сделать. Например, Есть ряд очевидно болезненных шизофренических состояний, но нет четкой нормы психического здоровья. То, к чему в будущем, возможно, придет генная инженерия, уже сейчас достижимо с помощью психотропных средств. Рассмотрим два известных таких средства – риталин и прозак. Риталин используется для лечения гиперактивности детей, феномен, часто встречающийся у маленьких мальчиков, которые не могут сидеть на месте. Прозак и его производные – это антидепрессанты. В США риталин уже дают 3 миллионам детей, а прозак был прописан более чем 35 миллионам пациентов, преимущественно женщинам. Но у этих лекарств есть много противников. Критики риталина утверждают, что синдром гиперактивности – это не болезнь, а нормальное, чрезмерно живое поведение, от которого устают родители и воспитатели. Риталин дают мальчикам гораздо чаще, чем девочкам. Получается для того, чтобы мальчики больше не вели себя по-мальчишески. Эффект риталина напоминает действие наркотиков на людей и те средства, которые давали героям романа Олдоса Хаксли «Прекрасный новый мир», чтобы сделать из них пассивных конформистов. Еще серьезнее – потенциальные последствия использования прозака. Он приносит человеку веру в себя и чувство завоеванного авторитета, признание обществом. Получается, что вместо того, чтобы бороться за справедливый общественный порядок и преодолевать собственные комплексы, достаточно проглотить таблетку. Риталин и прозак по-своему симметричны. Они ограничивают мальчишество у мальчиков и склонность к депрессиям у женщин. Они приближают нас к андрогинному человеку, на создание которого направлена и нынешняя политика в области взаимоотношений полов. Сейчас происходят две технологические революции. Одна в информатике, другая в биотехнологии. Первая заметнее, но вторая считается более фундаментальной. Обе вместе могут привести к воистину глобальным последствиям. Может быть, инструменты социальных конструкторов XX века, от психоанализа до агитпропа и лагерей трудового перевоспитания, были просто слишком грубые для того, чтобы изменить заложенные природой поведенческие наклонности человека. Нынешнее развитие науки свидетельствует, что следующие поколения придут к тем знаниям и технологиям, которые сделают возможным то, что не получалось у социальных инженеров в прошлом. В итоге это действительно может стать концом истории человечества, поскольку придет конец человеку, такому, какого мы знаем. Тогда действительно начнется новая постгуманная история.
Иван Воронцов представил основные тезисы статьи Фрэнсиса Фукуямы «Запрограммированный недочеловек».
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Во второй половине радиочаса мы обсудим основные положения этой статьи. Участники дискуссии – профессор Института генетики в Кёльне Александр Тараховский, профессор-теолог из Москвы Андрей Зубов, наш парижский коллега Семен Мирский, в Праге Ефим Фиштейн. Этот круглый стол через 2 минуты.
Археология будущего. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, на котором пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях. В Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
Первый выход в эфир по субботам в 19 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Что такое пессимистические утопии? Обсуждение статьи Фрэнсиса Фукуямы «Запрограммированный недочеловек». Программу «Континент Европа» ведут Елена Коломейченко и Джованни Бенси. Впервые в эфире 20 сентября 1999 года.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Континент Европа». У микрофона Елена Коломиченко
и Джованни Бенси. что ожидает человека в грядущем веке, когда-то преобладали позитивные утопии, обещавшие человеку райскую жизнь в более или менее далеком будущем. Утопией такого рода был, в частности, коммунизм. Но параллельно с ними развивались и негативные утопии, согласно которым будущее человечества полно риска и опасностей. К концу нашего века такие негативные утопии, кажется, постепенно берут верх. Выражением такого рода отрицательного утопизма является и статья Фрэнсиса Фукуямы «Запрограммированный недочеловек». Ее и будем обсуждать в беседе, в которой принимают участие христианский богослов Андрей Зубов, профессор Государственного гуманитарного университета Москва, ученый Александр Траховский, профессор Института генетики Кёльнского университета Германия, парижский корреспондент Радио Свобода Семен Мирский и в нашей пражской студии наш коллега-комментатор Ефим Фиштейн.
Итак, негативные утопии. Они являются современным вариантом древних предсказаний о наступающих испытаниях или о конце света. Сегодня большую озабоченность вызывает генная технология, манипуляция биологической наследственностью. Вначале обращаю свой вопрос к профессору Тараховскому. Александр Тараховский, действительно ли оправданы эти опасения в связи с биотехнологиями? Мы имеем в виду не только создание особых лекарственных препаратов, но и использование метода клонирования для создания каких-то групп людей с заданными характеристиками, с заданными свойствами. Как провести грань между полезным и вредным? Как понять, как не нарушить главный принцип врачевания «не навреди»?
С моей субъективной позиции не стоит опасаться биотехнологии. Потому что биотехнология, как и любая наука, она пытается продвинуть границы предельного с точки зрения существующих сегодня проблем и представлений о живом. И биотехнология в той части, которая вас интересует, имеется в виду клонирование или генетическая манипуляция, это практически наука, которая говорит о том, что можно манипулировать генами, что гены являются такими же объектами лекарственного воздействия, как и сосуды, или, я не знаю, там, печень и прочее. Но практических способов манипуляции генами на сегодняшний день практически не существует. Создание генетически модифицированной пищи – это совершенно другой вопрос. Я думаю, его можно, конечно, затрагивать, а можно и нет. Что же касается проблемы клонирования, то проблема клонирования гораздо сложнее, чем это кажется многим наивным людям. Дело в том, что клонирование людей в чистом виде практически неосуществимо. С технической точки зрения оно неосуществимо, потому что клонирование использует ткани уже поживых, или, условно говоря, поживых организмов, которые несут в себе уже следы прожитой жизни. Поэтому каждый ново клонированный организм будет как бы преждевременно состарившимся. И даже если этот клон физически будет напоминать свой прототип, это будет как бы уже немножко генетический старец. Я не думаю, что кто-либо возьмет на себя ответственность за создание таких старцев. Более того, я не уверен, что так называемые клонированные старцы будут в восторге от предложенной им перспективы умереть в возрасте 20-25 лет. Во-вторых, совершенно не решена проблема наследования индивидуальных качеств, которые не определяются генами, а определяются средой обитания. Клонирование как таковое совершенно не гарантирует. Гарантирует воспроизведение личности. Это абсолютно очевидно и, я даже считаю, тривиальное заключение. И, наконец, что очень важно, что клонирование в своей положительной, так сказать, части, этот метод предлагает возможность создания запасных клеток или запасных тканей, запасных органов. Ничего плохого в этом нету, потому что для этого будут использоваться клетки взрослых организмов, будут создаваться, скажем, фрагменты кожи или костной ткани, или печени, которые могут быть использованы для того, чтобы помочь реально больным людям. Опять-таки же, эти фрагменты ткани никаких персональных отпечатков не несут. Они не являются угрозой для личности человека и не в состоянии его изменить. Мозг пересадить невозможно. Более того, информация, которая заключена в самом мозге, она предельно летучая, она исчезает, потому что даже минимальное повреждение в структуре мозга приводит к необратимым изменениям системы памяти как таковой и полному исчезновению всего того, что было в нем записано, с последующей как бы автоматической деструкцией личности как таковой.
Александр, но тем не менее, вы сказали только сейчас о клонировании. Мы имели в виду влияние лекарственных препаратов и их воздействие как раз на эмоциональную сферу и воздействие этих лекарственных препаратов на мозговые центры.
Я думаю, что это неизбежно, потому что такие препараты уже существуют. Они существуют с начала века, и возникновение новых и новых препаратов неизбежно, потому что оно направлено на примирение внутренней среды человека с окружающим его миром. Как и любой препарат, эти препараты должны быть предписаны врачом, и врач должен контролировать их назначение. Что же касается возможности криминального использования этих препаратов, ну, в равной мере криминально можно использовать и аспирин, и пирамидон, и многие другие. Все зависит от характера лечения и того, кто лечит. Практически любой человек, который захочет сделать вред больному или каким-то образом нарушить жизнь группы людей, в состоянии это сделать уже сейчас. Но это как бы криминальный элемент и не обязательно связанный с новейшими достижениями медицины и воздействия на эмоциональный мир человека. Новые препараты, влияющие на психику, абсолютно необходимы, потому что они позволяют людям адаптироваться к возникающим ежедневно как бы стрессам, приходящим из мира перегруженным информацией и активным передвижением, новыми языками и так далее.
А теперь давайте спросим мнение православного богослова, профессора Андрея Зубова. На основе христианского учения оправданы ли прогнозы о бедствиях, которые может вызвать наука, в частности биотехнология? Пожалуйста.
Я думаю, что сами по себе бедствия, они постоянные в мире, и бедствия, скажем, от войны, бедствия, скажем, от каких-нибудь эпидемий, в конечном счете, с точки зрения религиозных, порожденных человеческим грехом, не меньше, чем бедствие, которое может принести та или иная технология, в частности, биотехнология. Не являясь специалистом, врачом, я с интересом слушал предыдущее выступление, которое еще раз мне показало, что личность человека, так ее понимает религия, так ее понимает христианство, невозможно пока, и, видимо, невозможно будет никогда воспроизвести, потому что основа личности – это образ Божий в человеке. Этот образ абсолютно индивидуальный, личностный и в то же время божественный. Он невоспроизводим. Его может создать только Творец, и поэтому-то он является Творцом и Отцом человека с точки зрения христианина. Что же касается различных и сложных биотехнологий, то, читая статьи, слушая специалистов, у меня складывается впечатление, что, как и все, что делается руками человека, это амбивалентная вещь. Она может быть использована во благо и может быть использована во зло. Здесь еще добавляется элемент новизны. Вспомним, что в свое время прививку оспы рассматривали как богохульное дело и рисовали в Англии карикатуры, что после прививки оспы человек превращается в корову. Но, как известно, прививка оспы спасла бесчисленное количество жизней. Также точно и здесь. Я думаю, что правильно использованные биотехнологии могут помочь человеку в борьбе с болезнями, с преждевременной старостью. Но неправильно использованные, они, конечно, могут погубить человека, так же, как и губят наркотики, так же, как губят антистрессовые препараты, примененные вообще или примененные чрезмерно, так же, как их губит многое другое, изобретенное человеком. В конце концов, простой нож, которым мы разделываем картошку, этот же нож может быть оружием убийства. И то же самое можно сказать и о биотехнологиях.
Вопрос Семену Мирскому. Семен, здравствуйте, во-первых. Во-вторых, вы находитесь и живете во Франции, в стране, которая относится к числу наиболее развитых в научно-техническом отношении в Европе. Как здесь реагирует общественность на прогнозы о том, что новые изобретения науки могут при известных условиях угрожать человеку и превратить его во что-то, чего он не желает? Кто и как может гарантировать, что успехи науки действительно не будут использованы во вред человеку, не станут орудием каких-то криминальных или коррумпированных групп, террористов, наконец? Прошу вас.
Добрый день, Лена. Стержневая мысль Фрэнсиса Фукуямы о том, что биотехнология погубит человека в той форме, в какой мы его воспринимаем как Homo sapiens, как разумное существо, во Франции звучало в разной форме задолго до опубликования этой весьма, как я сказал, замеченной статьи. Так известный французский ученый, врач-анестезиолог Анри Лабури в своей книге «Похвала бегству» разработал некоторые из этих тем. У него, я хочу процитировать, есть такое интересное высказывание. Например, «Этика учит, что человек, и прежде всего мужчина, должен быть смелым и мужественным перед лицом опасности. Но позвольте, — пишет Лабури, — поведение человека, вступившего на тропу войны, губительно для продолжения рода, ибо герои погибают первыми. Человек, который действительно заботится о продолжении рода, бежит с поля боя», — писал Лабури, работавший, как невелик парадокс, в течение 20 лет военным врачом и разработавший новый революционный метод обезболивания тяжелых ран в полевых условиях. Так что во Франции, в стране, в которой, как мы знаем, в Париже, была принята конвенция о запрете клонирования, дискуссию закрытой считать никоим образом нельзя. Вот, скажем, типичный отклик, который я нашел во французской газете. Апокалиптические предсказания о человеке, ослепленном прогрессом в области генной технологии и мчавшемся навстречу своей гибели, это старые новости. Это уже совсем не новости. Заезженный старый тезис, который пытаются выдать за новый. Будущее непредсказуемо, и поэтому все попытки говорить о том, чем будет человек или кем будет человек в результате генного манипулирования, попытки совершенно бесполезные. Научный прогресс заключается не в том, что он ведет человека к какой-то одной заранее определенной четкой цели, он просто увеличивает возможности, стоящие перед человеком и обществом. И в этом отношении наука бессмертна, как бессмертен и сам род человеческий. Поэтому во Франции, я бы сказал, нет признаков такого коллективного страха и коллективного уныния, вызванного генной технологией или прогрессом в области генной технологии. И к овце Доли, самой знаменитой овце в истории, отношение скорее умиленно положительное.
Сема, ну я еще раз обращаюсь к вам с вопросом, кто может гарантировать, что это не станет оружием террористов или криминальных групп?
Гарантировать не может, разумеется, никто. И вот после упомянутого клонирования овцы Доли, напомню, в Париже была принята международная конвенция о запрете клонирования человеческих эмбрионов. В этом пункте есть ведь полный консенсус. Мы не слышали серьезных голосов, кроме каких-то совершенно научных безумцев. Такие люди, разумеется, есть, и в малом числе они даже нужны, которые считали бы, что необходимо серийным способом производить человеческие эмбрионы, по примеру, антиутопия Олдоса Хаксли, известной книги. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, сколь велика угроза и сколь велика потенциальная польза от достижений науки в наши дни. И во Франции, я, по-моему, на этот вопрос уже ответил, несомненно, бесспорно, перевешивает точка зрения, гласящая, что польза всегда будет больше вреда, хотя о вреде, несомненно, надо помнить, нельзя упускать это из поля зрения, просто потому, что человек, существо, при всем при том, наделенное силой разума, наделенное суждением, и человек может в конечном итоге выбрать для себя наименее губительный и наиболее полезный вариант.
Ефим Фиштейн, вот Чешская Республика – одна из бывших коммунистических стран, которые до сравнительно недавнего времени жили при режиме, обещавшем положительную утопию. Как тут люди пережили падение этой утопии и как относятся к модному теперь научному пессимизму? Вы согласны с тем, что сказал Семен Мирский из Франции или нет?
Да, я в целом согласен. И мое отношение к проблематике очень аналогично тому, что высказал Семен Мирский. Коммунистическая утопия ведь не единственная совсем и далеко не единственная из утопий, которая обещала создание нового человека. Мы были свидетелями целого ряда даже в последнем веке, а и в предыдущие времена ни разу, ни два в истории встречались режимы, обещавшие выращивание нового человека, создание общества справедливости, городов солнца и прочее, и прочее. В этом смысле как раз Чешская Республика, я думаю, в каком-то смысле исключение, потому что коммунистическая утопия с ее прогнозами здесь не слишком-то привелось. Надо сказать, что коммунистическое общество своих целей пыталось добиться прежде всего путем создания социальных факторов, якобы благоприятствующих рождению этого нового человека. Но мы помним по Мичурину и Лысенко, что были и попытки подключить какие-то достижения науки к этому процессу. И в этом смысле парадоксально. Фрэнсис Фукуяма, человек очень последовательный в своих поисках конца истории, в своих поисках фактически процесса замирания или угасания энергетических процессов в человеческом обществе, Фрэнсис Фукуяма кажется мне последователем вот этих инженеров социальных. Он, как и они, как Мичурин и Лысенко, как другие социальные инженеры, верит во всемогущество науки, верит в то, что человек пустой и простой объект в руках ученых, которые могут его мять, как скульптор глину. Это совсем не так. И думается мне, что он и здесь ошибается, как ошибся и в прошлом. Дело в том, что он ведь не совсем добропорядочен в своей аргументации. Он нам предлагает жупел генной технологии, а аргументирует на самом деле теми медикаментами, которые меняют поведенческие нормы человека, не меняя его наследственного материала. Это очень существенно, потому что таких медикаментов масса. Я сам, скажем, для того, чтобы побыстрее уснуть, пользуюсь снотворным, и тем не менее не думаю, что это изменит наследственный материал, и что мои дети будут спать по 24 часа в сутки. Кстати, человечество всегда пользовалась различными способами, как свою поведенческую норму несколько видоизменить так, чтобы, как сказал ученый, привести в соответствие с внешним миром, с внешними раздражителями свой мир внутренний. И мы помним, что детям давали дурман и белину в пустышке, бог знает когда, и были и другие средства. Мне думается, что вообще с тех пор, как человек перестал надеяться на мускульную силу свою и обратился к палке, то есть стал использовать фактически мозг с его возможностями, процесс пошел, как говорил Горбачев, и стал необратим. Кстати, в самой статье Фукуямы обратите внимание на то, что он отличается потрясающим пессимистическим детерминизмом. Он нас постоянно в каждом абзаце заверяет, что процесс необратим, и подводит к мысли о том, что этот процесс удручающий, потому что в результате будет отвратительный новый нечеловек, вот это нелюдь или человеческое чудовище. Мне думается, что он сильно преувеличивает возможности науки.
Спасибо, Ефим. И еще один вопрос профессору Тараховскому в Кёльн. Насколько отличаются между собой позиции американских и европейских ученых по отношению к новым биотехнологиям? Вы часто бываете на международных симпозиумах, бываете в Соединенных Штатах, в других странах. Отличаются ли позиции в отношении применения лекарств-регуляторов эмоций, движений, поведенческих реакций? Ведь известно, что Прозак нуждается в очень строгих предписаниях, допустим, в Германии. А в США, напротив, широко используется.
Я думаю, что позиции ученых мало отличаются. Я полагаю, что и в Америке, и в Европе ученые классифицируют хорошее и плохое на основании данных. И тогда, когда эти данные говорят о том, что что-то плохо, и это подтверждено фактическими экспериментами или клиническими наблюдениями, то мнение ученых единодушно. Я бы скорее говорил о реакции публики. В Америке публика очень рада приветствовать любые биотехнологические новшества, так как в этом простой обыватель видит возможности улучшения своей жизни, продления своей жизни и, в конце концов, смотря на вещи просто прагматично, возможности новых рабочих мест. В Европе отношение к этому более романтично и поэтому немножко сдержанно, холодно. И существует намного больше сложностей в аккомодации новых препаратов на рынках Европы, чем это происходит в Соединенных Штатах. Принципиальных отличий, опять-таки, между учеными нет. Вопрос заключается только в том, что в Америке идеально налажена система образования публики и воспитания, восхищения перед наукой. Американцы очень любят науку. Я не могу того же сказать об европейцах. И среди водителей такси, с которыми я часто встречаюсь и там, и там, я могу провести прямое сравнение между ними. Американские таксисты знают о науке почти столько же, сколько многие из моих студентов в университете. Тогда как европейские таксисты о науке не знают ничего.
Наш коллега Ефим Фиштейн просит слова. Прошу.
Я хочу сказать, что в самой постановке вопроса о том, что человек будущего будет вот этим человеческим чудовищем, проявляется невероятный хроноцентризм Фукуямы. Он рассматривает будущее с моральных, поведенческих и прочих позиций современного человека, себя, Фрэнсиса Фукуямы. Я готов допустить, что этот человек будущего будет несколько иным, чем я, и, может быть, он мне бы не понравился. Так же, как мы, современные люди, наверняка очень бы не понравились людям Средневековья, не говоря об антике. Наши нормы поведения, наша мораль принципиально отличается. Может быть, многое из того, чем мы отличаемся, действительно является результатом научного прогресса. Ну и что? Мир, в котором мы сейчас живем, это наш единственный нам известный мир. И нам довольно удобно в нем в целом. Может быть, люди будущих поколений будут себя чувствовать так же удобно в мире, где они смогут даже контролировать свои реакции, как это чудовищно не кажется нам.
Вот еще дополнительный вопрос Семену Мирскому. В какой мере настроения, которые встречаются во Франции, и о которых вы говорили, типичны для развитых европейских стран?
Я думаю, что Франция является хорошим образчиком Европы. При всей специфике французского склада ума, который известен даже как гальский, холодный, рационалистический ум, который как бы был в значительной степени сформирован Декартом, картезианское состояние ума, холодное, четкое, в таком в дневном ярком свете. Тем не менее, Франция есть Европа, и Европа в той или иной степени есть Франция. Это величины не тождественные, но вполне совместимые. Поэтому, я думаю, говоря о Франции, можно сказать то же самое, что доктор Тараховский говорил о Европе, нелестно в случае Европы, сравнивая ее с Америкой. Я хотел бы очень коротко, если дозволено, возразить моему другу Ефиму Фиштейну в отношении Фрэнсиса Фукуямы и его роли в современном мире. Да, Фукуяма ошибается. Он почти всегда ошибается. Но этот человек обладает редким даром. Его ошибки сами по себе являются генераторами идей и интереснейших полемик. И в этом смысле Фукуяма классический возмутитель спокойствия, а такие люди всегда нужны, и сегодня они нужнее, чем когда бы то ни было. Фукуяма – человек, не допускающий общего консенсуса.
Ефим Фиштейн, я хочу еще раз обратиться к вам с вопросом, с которого мы начали фактически сегодняшнее обсуждение. Кто и как сможет контролировать или сможет гарантировать, что все эти достижения науки не будут использованы во вред человеку? Кто это сможет гарантировать, допустим, в сегодняшней России, где ситуация практически бесконтрольна?
История потому и считается нами, во всяком случае, здесь собравшимися, процессом с открытым концом, а я верю в то, что это процесс с открытым концом, процесс открытый, что ее очень трудно гарантировать. Я не знаю, кто в состоянии нам гарантировать историю, разве что возмутитель спокойствия Фрэнсис Фукуяма, который нам обещал конец истории, а потом обещал начало нового, совершенно невиданного этапа, который мы сегодня даже охарактеризовать не можем. Нет, я согласен с тем, что есть процессы среднего масштаба, большого, макропроцессы, есть процессы космические. То, что происходит сегодня в России, грандиозный процесс планетарного масштаба. Это процесс с открытым концом. Мне сегодня очень трудно предсказать, какой будет Россия через один век. Другое дело, что я почти берусь сказать, что человеку 21 века будет, наверное, в своем времени сравнительно удобно. И вряд ли он захочет меняться местами с нами.
Андрей Борисович Зубов, прошу вас.
Мне кажется, что будущее человечества зависит не от того, что кто-то ему что-то навяжет, а от того, что захочет человек принять или что не захочет человек принять. Вот, скажем, если бы русское общество не захотело бы принять революцию, то революция бы не осуществилась в России в 17-22 годах. Если русское общество сейчас не захочет принять, вот скажем, эту ситуацию абсурда политического, в которой оно ввергнуто, а восстанет против него, этот абсурд политически прекратит свое существование. И то же самое можно сказать и о генной инженерии. Если общество не захочет ее принять и меняться само не своими руками, а захочет само преобразовывать себя путем нравственных выборов, то генная инженерия останется прикладным техническим медицинским средством. Ежели человечество захочет, чтобы его меняли, то тогда человечество, безусловно, деградирует. В конечном счете, все зависит от склонения воли людей, которые объединяются в волю народа, в волю общества, но просто по суммарному эффекту их энергии.
Мы благодарим за участие в этой дискуссии Александра Тараховского, Андрея Зубова, Семена Мирского и Ефима Фиштейна.
Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европа» завершена. Над ней работали режиссер Илья Бабчинецкий, редакторы Елена Коломиченко
и Джованни Бенси. Всего вам доброго.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Сининский.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит
происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Сининский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» поэтесса Ия Киева и переводчица Евгения Конищева рассказывают о своем опыте вынужденного переезда из оккупированных территорий Украины.
2 марта мы выехали, потому что мы не заказывали себе русский мир. Зашли военные, захватили полуостров. Мы наблюдали, мы видели технику на дорогах, у нас были захвачены аэропорты и так далее.
Поезд задерживался на 3 часа. И где эти 3 часа? Что ты стоишь на вокзале, на привокзальной площади, там где-то что-то постреливают. Те 3 часа, что мы сидели, то есть каждые 15 минут говорят, что там, дорогие пассажиры, пожалуйста, в случае опасности, поезд бы прижаться лицом к стене и упасть на пол.
Подробнее о драматических событиях в Крыму и в Донецке в пятницу в 6 вечера.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.